А на последнем приеме, под Новый год, Бьюкенен перешел все границы, выразившись, что государь должен заслужить доверие своего народа. С изумлением посмотрел государь в холодное лощеное лицо посла с рыбьими глазами и ответил, что не следует ли обществу заслужить доверие монарха прежде. Даже сесть ему не предложил. Оба простояли весь прием. И с того дня Бьюкенен не переменился. Интригует даже пуще прежнего. Неизбежно писать Георгу, да, чтобы он воспретил, наконец, своему послу вмешиваться во внутреннюю жизнь России. Ибо это ослабляет русские усилия в войне. И таким образом не идет на пользу и самой Англии. Георг поймет, исправит. Просить большего, отозвать посла, Николай считал слишком резко. Это будет Георгу досадно и даже оскорбительно. Но и о меньшем Николай все откладывал написать, потому что он любил своего двоюродного брата Джорджи и не хотел доставлять ему неприятных минут. Да, еще же писала Алекс о беспорядках с булочными в Петрограде. Разбили вдребезги Филиппова. Всюду плохо с подвозом хлеба, да метели. Но теперь они прекратились, и все скоро наладится. И в это самое вечернее время, пока Николай сидел над письмом Алекс, намереваясь отвечать, принесли от нее телеграмму, что в Петрограде совсем нехорошо. Вот тебе раз. Не знал бы, что и думать, но тут же принес Воейков телеграфные донесения Протопопова. Просто распространились по Петрограду слухи, что отпуск хлеба в день на человека будет ограничен по фунту. И это вызвало усиленную закупку хлеба, рабочие забастовки и довольно большие уличные беспорядки, шествия с красными флагами, задержки трамваев, пострадало несколько полицейских чинов, ранен один полицмейстер, убит один пристав. «Довольно серьезно», — нахмурился государь. Но тут же прочел дальше. «Но зато напротив буйствующие толпы местами приветствуют войска, а ныне принимаются военным начальством энергичные меры. В Москве же спокойно». «Молодец, Александр Дмитриевич, умница». А то стало казаться поздней осенью, что у Протопопова какое-то перескакивающее внимание, несосредоточенность, видимо, последствия болезни. Но, слава богу, преодолел. Чудесный человек. И от военного министра Беляева была телеграмма, что меры приняты, ничего серьезного нет, к завтра все будет прекращено. Алекс могла просто слишком принять тревогу к сердцу, да при больных-то детях. Государственные дела надо воспринимать с холодком, а она слишком всегда горячится. Но все никак не удавалось Николаю сесть за письмо к жене. Какой-то урожай телеграмм. Пришла еще и от князя Голицына, и странное, что он просит либо расширить его полномочия, либо назначит вместо него другое лицо. Бедненький князь Голицын. Не по нему эта должность. Куда ж еще шире ему полномочия, чем председатель Совета министров и с подписанным готовым указом о перерыве в занятиях Думы, только проставить дату? Но где найдешь для России достойного премьер-министра? Нету их. Телеграфно успокоил Голицына, подтвердил его полномочия. Что ж такого, забастовки, беспорядки, но идущие к концу, бывало и раньше. Глава 37. Даже смерти хотелось, именно смерти, чтоб ничто другое не пришло на смену этому. Ушла в себя, значит, ушла в его тепло. Он речной, ветряной, а от него идет тепло, даже не то, которое передавалось руке. Все от него теплое. И теперь жила этим теплом, не тратя его. Почти всегда можно скрыть плохое настроение, но такое чудесное скрыть невозможно. Кто видит, каждый спрашивает, что с тобой. Не читать и ничего делать, просто сидеть и наслаждаться таким чудом. Все мешают. И поклонник-революционер, отойдите, оставьте меня. А могло ничего не быть. Он мог не оказаться там в ту минуту. Или не решилось бы подойти. Это в ней не свое проявилось подойти. Знает ли Коня, что глупо вела себя в сквере, но он так добро встретил, а, может быть, потом раскаялся? Почему он сказал «не раскаивайтесь»? Боже, да поверил ли он, что у нее никогда такого не было? Что он подумал о ней? И вот чего не ждала, что он вмешается в этот день снова. Рассыльный принес от него записку. Что-нибудь плохое? Со страхом горячим разрывала конверт. Нет, хорошее. Что он не все сказал ей в сквере? И непременно хочет видеть сразу, как вернется. А тогда рано. Хорошая рана. И так уже вся смятая. Слишком много для одного дня. Нужно время. Она нуждается во времени. Разобрать в душе полученное. Зачем еще и записку сразу? А теперь хочется вобрать и записку. Нет, он не подумал о ней плохо. Нет. Задохнуться можно. Разбавить. Уж нынешней ночью не будет сна совсем, это видно. А так и надо. Не по частичкам, не по дозам, а сразу. Так и хочу, сразу, пусть задохнусь. Пылают щеки на ветру. Он выбран, он король. От наслоения чувств, от скорости их, все вихрится внутри. До кружения, исхаживаться по комнате, швырять себя на кушетку, и скручиваться. И только стрелки часов на каминных прозреваются все на новом месте, каждый раз на час, на полтора дальше. Ночью смогла стихи читать. Мне счастья не надо, ему отдай мое счастье, Бог. Так. Глава 38. Карточки на хлеб. В 21:00 в городской думе на Невском с ее взнесенной конструкцией каланчой, изломанными лесенными всходами, взбрасывающими наверх, в Александровском зале, где бывали и пышные приемы иностранных гостей, открылось совещание гласных думы совместно с санитарными попечительствами и попечительствами о бедных. Но такое возбуждение кипело в грудях ото всего происходящего в городе, и была такая потребность что-то говорить и слушать, что сюда, в этот безопасный зал, куда не могут наезжать конные, собралось со всего Петрограда немалое число просто сознательных. Очень ждали самого Родзянку, но он никак не мог. А прибыл и занял место в президиуме постоянный болетель о народном продовольствовании депутат Государственной Думы Шингарев. Городскому главе, консерватору Лилянову, собравшему совещание, вопрос не казался сложным. Что хлебные карточки надо вводить, уже согласились все. И правительство, и Дума, и общество. И так было сделано в других воюющих странах. Предстояло обсудить, кем и как будут готовиться материалы. Кто будет ведать составлением списков и раздачей карточек. Но первый же оратор, известный либеральный сенатор Иванов, со страстью изменил постановку вопроса. Настоящее собрание не может и не должно биться в таких узких рамках. Техническое введение карточной системы. Уж раз собравшись, мы, конечно, должны обсудить положение общее. Что ж так поздно додумалось правительство передавать продовольственное дело в руки города? А теперь мы должны обсуждать шире. И тон был задан. И радостно отозвались ему сердца со всех концов зала. Именно и хотелось того всем — поговорить и послушать вообще. А карточки сделать не мудрено, с ними и попечительство справится. И, поддерживая этот порыв как бы сверхов своими вензельными эполетами, гласный генерал-адъютант Дурново призвал не верить обещаниям правительства, также и в отношении хлеба. Сейчас привозят муки на Петроград 35 вагонов в день, а правительство пусть-ка обеспечит по 50. А иначе мы должны сообщить населению. Аплодировали, радовались. Уж если генерал-адъютанты так говорят, значит, сгнил режим, сгнил. Тщетно пытался гласный Маркозов перенаправить собрание. Не надо зажигательных речей, а давайте лучше займемся делом. То есть, что же, вот этой самой техникой составления списков и выдачи карточек? Он просто смеялся над собранием. А когда осмелился сказать, что в продовольственном кризисе виновато не одно правительство, но также и общество, это просто оттолкнуло от него собравшихся, его уже и не слушали дальше. Но опасность собранию увязнуть в малых делах была. Выступил с нудным докладом председатель городской продовольственной комиссии. Он перечислял вагоны, отдельно ржаной, отдельно пшеничной муки, и пересчитывал вагоны на пуды, и еще вникал в пропускную способность пекарен, и получалось, что город полностью обеспечен мукою на 2 недели, даже если не поступит ни одного вагона больше. А они даже при метелях поступают в размере 3/4 от нормы. Ах, разве о том нужно было говорить? В этих скучных выкладках терялась главная, тупая неспособность власти справиться даже с хлебной проблемой. Неужели в этот зал собрались из мятежного города, иные пешком с Выборгской или Московской стороны, чтобы слушать сии выкладки? Не так важен сам хлеб или не хлеб, как свидетельство бессилия власти. Тут вскинулся на трибуну пламенный адвокат Маргулиес. И языками огня стало лизать лица в зале. Он именно об общем и в общем виде говорил. О неспособности, о тупости, о полицейских ограничениях. Не допускают избрания рабочего класса в районные комитеты по распределению продуктов. Так рабочие выберут свой центральный комитет. Он мог бы, видно, и в 10 еще назвать и пересказать правительственных злоупотреблений, но взмахами рук своих, но всплесками голоса уже передал залу все необходимое и поджег его радостно, безвозвратно. Следующий гласный потребовал захватывать комитеты явочным порядком, не считаясь с тем, что думают в сферах. Явочный порядок ударом набата прозвучал в зале. Явочный порядок был самой сутью славной революции 1905 года. Каждый человек и каждая общественная организация делала то, что считала нужным, не спрашивая правительства. Именно такой порядок и должен быть в России. Именно так пришла пора поступать и теперь. Блики пожарных огней радостно перебегали по лепному потолку и стенам. И вышел говорить Шангарев. Всегда любимый оратор общественности, с его удивительной искренностью и тем набуханием чувства, где уже близко, за одной переломной гранью могут хлынуть и слезы. Слезы сочувствия к страдающим и слезы назревшего самоосвобождения. Своим голосом, неповторимо сердечным, коснулся он всех сердец. Он не говорил «явочный порядок», но отстаивал именно его. Право рабочих и общества самим решать, а властям бы не вмешиваться. Да, город может сам взяться за распределение хлеба, но если правительство обеспечит подвоз, пусть дадут гарантии, а то нет ли здесь ловушки. Они довели до развала, а город возьмется распределять, а хлеба нет, и будет виновата городская дума. Бурными долгими аплодисментами провожали народного любимца. А тут вышел еще один гласный, Шнитников, совсем не левый, и перекинул собрание прямо к делу. Нынешнее правительство, как абсолютно неспособное, должно вообще уйти, а вместо него пусть возникнет коалиционный кабинет. В разламывающих аплодисментах объявили перерыв. Уже непосильно было только слушать, но хотелось ходить в кулуарах и делиться друг с другом. В перерыве еще разогрелись, еще тысячу раз высказали это, и еще следующее, и уже после перерыва трибуна бы не выдержала скучного благоразумия, ни серых подсчетов. Теперь каждый оратор говорил, о чем хотел, и председатель уже никого не останавливал. Заседание потекло вполне революционно. Вскочил Каган, кажется, даже негласный, и сенсационно сообщил о расстреле. Вот тут, рядом с самою думой, около часовни гостиного двора, стреляли в толпу, убили и ранили. И о каком же хлебе можно говорить теперь тут, рядом, в думе? Надо что-то делать, что-то обязательно сделать, и не позже этой ночи.